Владимир Путин вновь пообщался с народом в прямом эфире, не исключил своего участия в следующих президентских выборах и высказался по делу Ходорковского. Как выглядел нынешний российский премьер? Дмитрий Медведев посетил Рим и Ватикан. Приблизит ли его поездка визит Папы Римского в Россию? Руководство Октябрьской железной дороги отчиталось о мерах безопасности, принятых в связи с катастрофой Невского экспресса. Насколько эффективными они окажутся? Обсуждение новой американской стратегии в Афганистане. Какие страны откликнутся на призыв США послать туда дополнительные воинские контингенты? Вручение премии «Русский букер». Повлияют ли на выбор лауреата этого года результаты премии «Большая книга»? Здравствуйте. На все эти вопросы мы попытаемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 3 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Владимир Путин сегодня восьмой раз пообщался с согражданами в прямом эфире государственного телеканала «Россия». Прошла его так называемая «прямая линия», рассказывает Виталий Камышев.
Организаторы прямой линии премьера сообщили и о некоторых других рекордах. Обращения в адрес Владимира Путина направили более 2 миллионов человек. В этом году председателю российского правительства граждане отправили на 200 тысяч больше СМС-сообщений, чем в прошлом. По информации пресс-службы Владимира Путина, ему пытались дозвониться 350 человек в минуту. Путин, как всегда, уверенно оперировал цифрами и всем своим поведением показывал. Он контролирует ситуацию.
Ну, в последние 5 месяцев у нас происходит рост экономики. Он скромный, но это все-таки положительная тенденция. В среднем по 0,5% в месяц. Мы держим под постоянным вниманием и под контролем ситуацию в моногородах, в том числе и в Пикалево. Я поручил одному из моих заместителей создать специальную группу по моногородам.
Российский премьер считается, в отличие от президента Дмитрия Медведева, специалистом по общению с массовой аудиторией, отмечает социолог Владимир Римский.
Президент не связывается в сознании наших сограждан с решениями конкретных проблем. Вот как раз решение конкретных проблем, как правило, обращают именно к Путину. Почему это так? Это вопрос к командам, соответственно, президента и премьер-министра. Почему они так вот позиционированы в массовом сознании?
Отмечает социолог Владимир Римский. Невозможно было не заметить, что в этом году премьер-министр и лидер партии «Единая Россия» почти не касался непосредственно политических вопросов, ограничившись проблемами экономики, промышленного производства и, главным образом, социальной сферы. Накануне некоторые политологи говорили о неявной полемике в публичных выступлениях Дмитрия Медведева и Владимира Путина, о каком-то состязании форматов этих выступлений. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров с подобными утверждениями не согласен.
Ну, во-первых, существуют некие формальные требования, предъявляемые к премьер-министру и к президенту. И я думаю, что далеко не только то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, напрямую связано с его деятельностью и далеко не о всех решениях, которые так или иначе при его участии принимаются, он говорил. Но есть некий политез, и, да, действительно, вопросов, связанных с непосредственной компетенцией президента, было меньше, чем это бывало раньше. О состязании форматов говорить трудно, и уж слишком в неравном положении находится премьер, который и давно практикует, и очень хорошо, успешно выглядит в роли вот такого рода прямого, условно прямого, но все-таки общения с гражданами. Что касается Медведева, то идет поиск каких-то новых форматов. Понятно, что напрямую конкурировать с Путиным в этих форматах он не может, и он гораздо хуже к этому подготовлен всей своей карьеры. Он ему продумывают какие-то иные форматы, на мой взгляд, не очень убедительно выглядящие и не очень успешные.
Считает эксперт фонда Карнеги Николай Петров. Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин обрушился на, как он выразился, «нуворишей», упомянув имя бизнесмена Тельмана Исмаилова. Этот предприниматель, считали многие, был близко связан с мэром Москвы Юрием Лужковым. Николай Петров не склонен преувеличивать политическое значение слов Путина.
Дело Исмаилова и все, что с ним было связано, это, конечно, отчасти и реакция лично Путина на какие-то скандально известные подробности поведения там за пределами страны и чрезмерной роскоши и поведение детей и так далее. А во многом, конечно, это связано с той политической системой, которая контролируется, построена и контролируется Юрием Михайловичем Лужковым. Но в данном конкретном случае я бы не увидел за этим какого-то особого выпада в адрес московского мэра.
Предполагает политолог Николай Петров. Любопытно, что такой болезненной, волнующей всех теме, как трагедия Невского экспресса, Владимир Путин уделил почти столько же времени, сколько и Тельману, и Исмаилову. А на вопрос о беспределе в МВД он ответил и вовсе лаконичнее всего.
Если уж люди в погонах нарушают закон, они должны строго наказываться. Вместе с тем, хочу обратить ваше внимание на то, что в МВД сегодня свыше миллиона человек, уже сопоставимо даже превышает численный состав вооруженных сил Российской Федерации. Многие из них реально рискуют жизнью. Поэтому мазать черной краской всех сотрудников милиции считаю недопустимым.
Если вспоминать предыдущие прямые линии Владимира Путина, то на них всегда был какой-нибудь звонок из глубинки, после которого следовало обещание разобраться и помочь. Случился подобный звонок и на этот раз. До Путина достучалась пенсионерка из Ангарска, Иркутской области.
Вот вопрос, который пришел в наш центр обработки сообщений от Лобкиной Надежды Петровны из Ангарска, Иркутской области. Я диабетик, но не могу получить бесплатные лекарства больше года. В поликлинике рецепты выписывают, но в аптеке по ним бесплатных лекарств просто нет. И таких обращений, Владимир Владимирович, буквально сотни.
Это какой регион?
Это у нас Иркутская область, Ангарск.
Иркутская область. Посмотрим, что происходит в Иркутской области и в Ангарске, в частности, поподробнее. Я это вам обещаю.
Представитель профсоюзов в законодательном собрании Иркутской области Валерий Лукин подтверждает, проблема действительно острая.
Действительно, такая проблема есть в части обеспечения льготной категории граждан лекарствами, и она характерна не только для Ангарска, но и для других городов области. У меня в семье есть федеральные льготники, и действительно, бывает, с трудом получаем, так сказать, лекарства. Бывает, дело доходит до абсурда, льготнику выписывают лекарства, федеральному льготнику его не дают, рядом в отделе, в аптеке он продается, но это, говорят, это не для льготников.
Пусть речь об Иркутской области на прямой линии премьера зашла, может быть, случайно, то, что теперь вопрос на контроле у Путина, принесет региону пользу, считает профсоюзный лидер Валерий Лукин. Может быть, это заставит областную власть внести коррективы в социальную политику.
Формирование бюджета на следующий год показывает, что в бюджете очень многие расходы, связанные с решением социальных проблем, не предусмотрено их финансирование, так сказать, в бюджете. Также бюджет не предусматривает какого-либо повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Второй год уже не индексируется пособие малообеспеченным гражданам, пособие из различной выплаты. Конечно, покупательная способность людей снижается.
Отмечает представитель профсоюза в законодательном собрании Иркутской области Валерий Лукин. Между тем, по результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», рейтинг российского правительства в ноябре снизился с 59 до 53%. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В рамках сегодняшнего четырехчасового общения Владимира Путина с гражданами России премьер-министр рассказал, в частности, и о том, на что, по его данным, потрачены деньги от банкротства компании «ЮКОС», уличил бывших руководителей этой компании в причастности к убийствам и заверил, что расследование дела «ЮКОСа» подчиняется полностью требованиям действующего законодательства. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Когда отпустят Ходорковского? Таким был один из вопросов, адресованных Владимиру Путину во время его сегодняшнего общения с народом. Премьер глубоко вздохнул, напомнив, что на днях тот же вопрос ему задали во Франции, и заявил: проблема не в том, когда отпустят бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», второе дело, в отношении которого рассматривает сейчас Хамовнический суд Москвы, а в том, чтобы преступления такие не повторялись. Вскоре после этого последовал пассаж, который многие наблюдатели расценили как откровенный намек намек на причастность Михаила Ходорковского к убийствам.
Никто не вспоминает, к сожалению, о том, что в местах лишения свободы находится один из руководителей службы безопасности компании ЮКОС. Ясно, что он действовал в интересах и по указанию своих хозяев. А как действовал? Да там только доказанных убийств 5.
Помимо этого, Владимир Путин рассказал о том, на что были потрачены деньги ЮКОСа, отметив, между прочим, что процедуру банкротства компании инициировали западные кредиторы и западные банки, а само банкротство осуществлялось в полном соответствии с законодательством.
Из этих средств, вырученных от реализации активов компании ЮКОС, мы сформировали фонд жилищно-коммунального хозяйства, в который направили 240 миллиардов рублей. Результатами работы этого фонда воспользовались уже 10 миллионов человек, которым отремонтированы дома и квартиры. 150 тысяч будет переселено в новые дома из трущоб.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, комментируя сегодняшнее высказывание премьер-министра, отметил.
Во-первых, если вы знаете, у кого были отобраны деньги, и вы уже эти деньги раздали, вернули и всех осчастливили, тогда почему второй раз сейчас в Хамовническом суде какое-то обвинение в каком-то хищении какой-то нефти и какие-то совсем другие потерпевшие? А что касается интересов государства и интересов людей, россиян, то надо бы вообще когда-нибудь повнимательнее и пообъективнее посмотреть на то, как проходило банкротство ЮКОСа, и на то, в чьих интересах оно проходило, и на то, в чьих интересах и кому во вред его долгосрочные последствия, и материальные, и репутационные, и всякие разные прочие. Вот если честно на этот вопрос ответить, все станет понятно.
Политолог Владимир Прибыловский не исключает, что о Ходорковском в ходе общения премьера с народом вспомнили не случайно. Не за горами рассмотрение корпоративной жалобы ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Да и россияне в последнее время все больше сочувствуют Михаилу Ходорковскому.
Я это воспринял просто как желание Путина объяснить народу, что не он один ограбил ЮКОС, а вот мы все вместе, весь российский народ в этом замазан. И их в наибольшей степени там пенсионеры, которым якобы из этих денег докидывают и так далее.
Почему вот появилась именно сейчас необходимость это объяснить, тем более в срежиссированном абсолютно эфире?
Дело в том, что отношение к Ходорковскому меняется. Ну, может быть, уже больше половины считают, что нечего ему сидеть. Изначально, когда Ходорковский был арестован и осужден, подавляющим большинством населения воспринималось как некая, так сказать, справедливая акция против богатых. А сейчас вот изменилось настроение и продолжает меняться в пользу Ходорковского.
По данным социологического опроса Левада-центра, проведенного в октябре 2009 года, 33% россиян вообще не понимают, в чем именно сейчас обвиняют Михаила Ходорковского. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
А как смотрелся российский премьер, общаясь в очередной раз с народом? Моя коллега Кристина Горелик побеседовала на эту тему с телевизионным обозревателем Радио Свобода Анной Качкаевой.
Владимир Путин выглядит, как всегда, безупречно. Все как обычно. При необходимости строг, по ситуации ироничен. Времени зря не теряет. Размах шоу соответствующий. Обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева отмечает особую тональность, которая присуща российскому премьеру и которая так роднит его с собеседниками.
На мой взгляд, со страной по-прежнему разговаривает главный человек. Может быть, не столько главный, сколько старший. Он сочувствует вдовам погибшим, бабушке полустанка, ветеранам, распекает милиционеров и всяких неэффективных персонажей, объясняет, что с президентом у них общие учителя и принципы, что очень важно и впервые сказано. Жесток с врагами, достался не только террористам, но и Ходорковскому. Но тут же и справедлив. Опять же, не всех богатых и всех милиционеров нужно мазать черной краской. В общем, он очень комфортен для большинства. Он это чувствует и абсолютно органично ведет себя в эфире. Все остальным как-то все равно некомфортно. Народ волновался, разумеется, вспоминал формулировки вопросов. Хотя иногда по интонации вот чувствовалось, что на этот раз они были как-то сформулированы, может быть, чуть более по-человечески и чуть менее почтительны иногда. Конечно, не обошлось без фирменных словечек и выражений, и без такого специфического чувства юмора, которым отличается Владимир Владимирович. Золотые зубы, очень так вкусно, я бы сказала, в кавычках сказал. Ну и вот какие-то слова типа «финтифлюшки». В очередной раз меня, конечно, позабавили вопросы в бегущей строке, потому что их все фильтровать там невозможно, и они бегут и иногда создают такой дополнительный драматургический эффект тому, что происходит там. Они говорят о серьезном или отвечаются на какие-то важные экономические темы, иногда и не трагические. А бегущая строка, например, выдает: «А какой у вас был самый счастливый день, Владимир Владимирович?» Или вдруг рассуждают о рыночной экономике, об эффективности и так далее, а там бежит вопрос: «Заберите участников предприятия». А самой, конечно, милой строчкой в бегущей строке было послание некой Татьяны, я не запомнила города: «Я хочу пригласить вас на медленный танец. Позвоните мне, пожалуйста».
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева об очередном выходе Владимира Путина к народу. Кристина Горелик, «Радио Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, четверг, 3 декабря. В Риме по итогам сегодняшних переговоров президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони подписаны несколько соглашений, среди них меморандум о сотрудничестве «Газпрома» и итальянской компании «Эни» при строительстве газопровода «Южный поток». Еще один важный пункт повестки дня – встреча президента России с Папой Римским, Бенедиктом XVI в Ватикане. Об этой встрече специалист по Ватикану, римский журналист Алексей Букалов.
Довольно символично, что это посещение совпало с 20-й годовщиной первой встречи Папы Римского с советским руководителем, я имею в виду Горбачева, 20 лет тому назад, 1 декабря 1989 года. Михаил Сергеевич, тогда еще не будучи президентом, будучи генеральным секретарем и председателем президиума Верховного Совета СССР, вот он встречался с Папой Ватилой, отсюда возникло и определенное личное такое чувство, и личные контакты, и дипломатические отношения между двумя государствами. В этот раз, я думаю, что будет сделан такой дальнейший шаг, во всех случаях, так предполагают здесь ватиканисты, на которые уже согласие давал Медведев в предыдущих интервью. Это дальнейшее такое совершенствование механизма отношений между Ватиканом и Российской Федерацией. Сейчас Российская Федерация представлена при Святом Престоле своим постоянным представителем. Таких стран две, кроме России, посредство при Ватикане имеет еще Палестина. И вот, насколько я знаю, готовятся документы о повышении уровня этих отношений до уровня послов. Но папский нунций, это значит, он остается как бы папским нунцием, чрезвычайно полномочным представителем. В Риме тоже представительство возглавляет дипломат в ранге посла. Но одно дело ранг посла, другое дело полноправное посольство. Вот я думаю, такой шаг будет сделан. Ну и, наконец, само личное знакомство всегда в любых контактах политических или межконфессиональных всегда имеет большое значение.
Встречи российских лидеров такого ранга с Папой Римским какое влияние оказывают на межцерковные отношения между православной и католической церковью? Можно ли говорить о том, что они каким-то кардинальным образом будут в ближайшее время меняться?
Отвечая, так сказать, впрямую на ваш вопрос, с моей точки зрения, конечно, самым кардинальным образом они соотносятся и влияют на это. Особенно в нынешних условиях, когда церковь у нас, конечно, отделена от государства, но, тем не менее, все-таки у нас руководители нашей страны, они не чужды верхушки Русской Православной Церкви и ее руководства. И нынешний патриарх, он, конечно, гораздо ближе находится к Святому Престолу и к Ватикану, чем его предшественник. Потому что еще в бытность проректором Ленинградской духовной академии Кирилл переписывал начало их личных контактов с Бенедиктом, относится вот именно к тому времени. Бенедикт в это время был ректором Регенсбургского католического университета. Вот с тех пор они находятся в постоянной такой, я бы сказал, эпистолярной духовной связи. Все труды Бенедикта, как крупного теолога и богослова, которые опубликованы на русском языке, все носят предисловие Кирилла. Ну, еще митрополита, разумеется. Неформальное предисловие, никакие там просто фигуры вежливости, а очень серьезный анализ, который рассказывает об этой фигуре ученого и богослова. Вопрос сам по себе, вы задали очень интересный, но он, конечно, очень сложный. Сам Дмитрий Анатольевич Медведев подчеркивал в интервью с моими итальянскими коллегами сравнительно недавно, что у нас отделена церковь от государства, и он не решает вопросы межконфессиональных встреч. Но, конечно, создание климата способствует ли вот такие личные контакты. Я думаю, что такая встреча, в принципе, может состояться после устранения определенных противоречий ценностей, которые еще сохраняются, и они не такие простые, как на первый взгляд кажется. Но это может состояться где-то в третьей стране, предположим, так мне кажется. В свое время все российские руководители и советские руководители, которые посещали Апостольский дворец, ну, может быть, за исключением Николая Викторовича Подгорного, это я просто не помню, а все остальные, и Горбачев, и Ельцин, и Владимир Владимирович Путин, они каждый раз завершали свою беседу приглашением к папе посетить Россию. На это приглашение всегда следовала благодарность и замечание о том, что он принимает такое приглашение, но подождет, когда последует приглашение и от Русской Православной Церкви.
Это был римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов. Вопрос ему задавала Евгения Назарец. А вот как оценивают перспективы встречи глав православной и католической церквей в Русской Православной Церкви. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Филипп.
О перспективах такой встречи очень много уже говорилось, и представители Московского патриархата постоянно подчеркивали, что такая встреча возможна, она не исключается. Формат и время этой встречи необходимо обсуждать, но также говорилось о том, что такая встреча произойдет тогда, когда между двумя церквами будут достигнуты соглашения о действиях на тех территориях, где совместно проживают паства как Римо-католической церкви, так и Православной Церкви. В частности, речь идет о Украине. К сожалению, на данный момент пока таких соглашений не достигнуто, а потому любая встреча, она была бы только внешним проявлением хороших отношений, но не несла бы за собой конкретных договоренностей. Так что на данный момент никто не исключает этой встречи, но ожидается, что она будет тщательно подготовлена. Я хотел бы подчеркнуть, что такая встреча происходит именно президента с папой Бенедиктом XVI как главой государства Ватикан. Ватикан имеет международный статус, и папа Римский является главой государства. Поэтому такая встреча, она выглядит совершенно естественной. Более того, что сегодня наблюдается очень позитивная динамика в отношениях гражданского общества России и Русской Православной Церкви, как раз самой крупной организации гражданского общества России с Римо-католической церковью. У нас близкие позиции по многим вопросам общественной жизни, по защите традиционных христианских ценностей в Европе, в мире. И несмотря на то, что вот есть проблемы, например, на Западной Украине с действиями греко-католической церкви, они еще до сих пор эти последствия не устранены. Тем не менее, мы уже, несмотря на это, имеем тесное взаимодействие, совместно порой выступаем по ряду вопросов общественной жизни. И со стороны Русской Православной Церкви такая встреча президента и Папы Римского выглядит позитивно, и с нашей стороны она только приветствуется.
Это был заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Филипп. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 декабря. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев не исключают, что будут участвовать в выборах президента России в 2012 году. Премьер-министр Путин в ходе четырехчасовой прямой трансляции своих ответов на вопросы телезрителей заявил, что подумает о выдвижении своей кандидатуры. Президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Италию также заявил, что не исключает возможности баллотироваться в президенты на второй срок. В Дагестане отменены итоги выборов главы города Дербент, состоявшихся 11 октября. Дело рассматривалось по заявлениям двух кандидатов на должность главы города, которые заявили о ряде нарушений. В ходе расследования дела о подрыве поезда «Невский экспресс» опубликованы фотороботы четырех подозреваемых, среди них одна женщина. В Дагестане задержан местный житель, подозреваемый в убийстве двух милиционеров в Левашинском районе республики, совершенном в четверг. По итогам переговоров президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в Риме подписан меморандум о сотрудничестве «Газпрома» и итальянской компании «Эни»
при строительстве газопровода «Южный поток». В Саратове возбуждено уголовное дело против молодого человека по обвинению в распространении в интернете слухов, якобы зарегистрированных в области легочной чумы. Сайт газеты «Московский комсомолец» после атаки хакеров работает в ограниченном режиме, сообщил «Радио Свобода» главный редактор издания Павел Гусев. Страны НАТО и союзники по коалиции договорились об отправке в Афганистан дополнительно 5000 военнослужащих. Об этом заявил в преддверии сегодняшней встречи министров иностранных дел стран Североатлантического союза в Брюсселе представитель НАТО. Власти Киргизии не впустили в страну правозащитницу из Таджикистана Нагину Бахриеву. Глава ведомства по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг заявил, что ему удалось заручиться гарантией освобождения из тюрьмы в Цхинвале еще двух грузинских подростков в течение 10 дней.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 декабря. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжаем следить за ходом расследования обстоятельств крушения поезда «Невский экспресс» минувшую пятницу. Сегодня в Петербурге перед журналистами выступили представители руководства Октябрьской железной дороги, милиции и страховых компаний. Их выступление было связано с недавним крушением. В основном оно сводилось к тому, что сейчас Октябрьская железная дорога безопасна, а теперь будет еще более безопасна, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
К 4 декабря пути на участке, поврежденном в результате крушения, должны быть полностью восстановлены. Уже заменено 400 шпал, еще 300 предстоит заменить за сутки. И вообще, Октябрьская железная дорога замечательно технически оснащена, говорит заместитель начальника железной дороги, главный ревизор по безопасности движения поездов Валерий Танаев.
У нас очень мощная диагностика, которая указывает не просто на отказ какого-нибудь обустройства, но и на предотказное состояние. То есть мы видим, когда лампочка может перегореть, мы уже видим. Путь был оценен на отлично. Скорость по пути для грузовых поездов 80 км в час, для пассажирских поездов 200 км в час. Путь не звеневой, а лежит плеть 24 км. Закреплена была, согласно всех инструкций, мы после того, как открыли движение, на следующий день привели в надлежащее состояние хозяйство, инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
С 2007 года для безопасности Невского экспресса сделано очень много, уверяет начальник Октябрьского регионального центра безопасности РЖД Павел Сазонов.
Невский экспресс – это скоростной поезд, один из любимых поездов жителей города Санкт-Петербурга и Москвы. Он оборудован всеми новейшими средствами контроля. В самом поезде вопросов и не было. Произошел террористический акт. Что делается еще дорогой и компанией в этом направлении? После событий 2007 года нами был изучен, скажем так, ряд зарубежных образцов организации высокоскоростного движения. Я сам был во Франции, был в Германии. Наши руководители и сотрудники выезжали в Китай, выезжали в Испанию. То есть мы изучили этот опыт, взяли новейшие разработки. Нами разработана система, она продумана, организована, утверждена в Департаменте безопасности. Это концепция безопасности главного входа страны. В настоящее время работы по проектированию всех участков практически закончены. Уже организовано оборудование системами видеонаблюдения, искусственных сооружений по этому участку, платформ, станций, тяговых подстанций. Но это, безусловно, не сделать в течение месяца, двух, ну и за год. В этом году уже отдельные участки оборудованы. Мы планируем оборудовать весь путь. По нашим расчетам, расходы порядка 3 миллиардов рублей.
Несмотря на уверения Павла Сазонова в современности и безопасности Невского экспресса, многие эксперты говорят о том, что эти вагоны давно устарели, что они не отвечают современным требованиям безопасности, поэтому во время крушения сиденья оторвались и их металлические части калечили людей. Планируется ли, наконец, заменить эти вагоны, говорит заместитель начальника железной дороги по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов.
Наверное, вагон сделан заводскими годами. Какие там ГОСТы установлены? Тверские вагоны 2001 года выпуска. Вагоны делают в соответствии с ГОСТами.
Медицинская помощь пострадавшим оказывалась квалифицирована. Паники не было тогда, не будет и в будущем. Люди не откажутся от поездок на скоростных поездах, считает главный врач психоневрологического диспансера номер 7 Сергей Литвинцев.
Есть очень четкий разработанный раздел, как психиатрия катастроф. И уже никого не пугает то, что существуют психологи, психиатры, готовые оказать эту помощь. Я не могу представить, что 20 лет тому назад мои коллеги бы куда-то там пребывали. Это было всех, наоборот, пугало. Поэтому все сделалось абсолютно правильно. Те реакции, которые мы наблюдали, реакции горя, утраты, в принципе, они были ожидаемые, и они получили соответствующую помощь. Это свидетельство тому, что мы, скорее всего, не получим дальнейшего развития этих реакций, как посттравматические стрессовые расстройства, хорошо известные военным. Поэтому мы убеждены, что сейчас все будет нормально.
Расследование теракта продвигается быстро, считает Владимир Одинцов.
Уже имеются фотороботы, уже есть свидетельские показания о конкретных лицах, подозреваемых в совершении данного преступления. Это говорит о четкой и слаженной работе и железнодорожников по ликвидации последствий, руководителей ФСБ.
Между тем, успокаиваться рано, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Я думаю, что практически ничего не сделал. Мы постоянно говорим «федеральная трасса». В этом есть некая несправедливость, очень некорректность, допустим, к трассе Новосибирска или Иркутска. А там что, другие пассажиры? Так вот, мы не можем оградить даже там, где ездят наши чиновники, не побоюсь этого слова, ВИПа. О каких других трассах мы будем говорить? Когда первая помощь буквально пешком, благодаря, там, наверное, энергии местных МЧСников и докторов, прибежала по лесу через полтора часа, а МЧС нам заявила, мне лично, некая там Чернова Елена, о том, что вертолеты ночью не летают. Хотя это абсолютная глупость. Ну так это мы говорим про пуп земли. Представляете, какое будет отношение власти, если эти негодяи взорвут что-нибудь за Уралом. Они там замерзнут, просто люди.
А говорят, все в порядке, и даже вагоны соответствуют ГОСТам.
У нас «Жигули» тоже в соответствии с ГОСТами. Но мы прекрасно понимаем, что будет, если мы на скорости 80 км ударимся в столб в «Жигулях» и на «Вольво», «Мерседесе» или «Фольксваген». Мы прекрасно понимаем разницу в последствиях. Ну, ГОСТы-то есть, все в порядке. Я думаю, что нужно пересмотреть, нужно признать, что «Жигули» – это некий предмет, который быстро перемещается по пространству и опасен. А некие вагоны, да, это некие вагоны, в которых, наверное, можно возить солдат в случае войны, наверное. Но если мы говорим о нормальной безопасности человека, который будет падать с какой-то полки или лететь там между рядов, мы прекрасно понимаем, что это опасно для здоровья. И конструкторы, и все остальные понимают, что это опасно. Вот. А для того, чтобы это изменить, то, наверное, нужно новое Тольятти и новые заводы. И та модернизация, о которой, наконец, говорит Дмитрий Анатольевич Медведев.
Какой урок надо вынести из этих двух катастроф?
Есть две, наверное, разнозначные угрозы. Назовем это кавказской угрозой и угрозой белого, центрального или правого террора. Я подразумеваю национал-социалистов. К Кавказу мы относимся как к некому государству, которое там, в Дагестане, что-то производит, и они же там потребляют. То есть это не у нас. А к националистам мы никак не относимся, зато мы, когда Лимонов идет по Московской улице, на него набрасывается 25 человек и доказывается, что он совершил мелкое хулиганство, что и является, наверное, борьбой с экстремизмом. Так вот, если мы сейчас скажем, а сколько в Санкт-Петербурге оперуполномоченных, задача которых – это борьба с терроризмом и экстремизмом. На огромный город Федеральная служба безопасности – это примерно 4 человека, и ГУВД – это человек 8. Ну и что они могут произвести? А теперь давайте вспомним, сколько у нас других служб. Допустим, служба воспитательной работы с личным составом. Это человек 200. Это колоссальные совершенно службы. Службы психологов, стрельбы, образования, какой-то там работы с личным составом.
Если бы их сократить и усилить реально работающих милиционеров, тогда, считает Евгений Вышенков, это была бы реальная борьба с экстремизмом, и ездить на поездах было бы спокойнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 3 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Соединенные Штаты, объявив о своей новой стратегии в Афганистане и планах отправить туда дополнительно 30 тысяч военнослужащих, призвали других союзников по коалиции расширить также свои военные контингенты в Афганистане. Европейские страны по-разному отреагировали на эту просьбу. Италия пообещала направить в Афганистан дополнительно 1000 солдат, о готовности по сообщению корреспондента «Радио Свобода» заявила и Польша. Однако, скажем, Франция и Германия пока сдержанно отнеслись к просьбе Соединенных Штатов. О том, почему в европейских странах по-разному реагируют на обращение Соединенных Штатов направить дополнительные войска в Афганистан, мой коллега Валентин Барышников побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Как относятся в Европе к отправке войск в Афганистан дополнительных?
В целом, пришлось бы, наверное, пройтись по списку стран-участников международной коалиции. Там есть государства, не являющиеся членами НАТО, как, например, Грузия.
Да, это союзники.
Это просто союзники по международной коалиции. И парадоксально, что именно эти союзники, не члены НАТО, проявили наибольшую готовность направить довольно солидные, особенно учитывая общую численность населения Грузии, солидные контингенты в Афганистан дополнительные. Среди старых членов НАТО, наоборот, царит значительная сдержанность и нежелание отправлять дополнительные контингенты. В частности, как вы сказали, Франция пока не горит таким желанием, да и Германия. По разным причинам. Французский министр иностранных дел заявил, что он считает численность французских войск в Афганистане достаточной. Он считает, что обстановка в контролируемых этими войсками районах спокойная и нет причин усиливать контингенты. Надо пояснить здесь, что не все страны относятся одинаково, и именно территориальное разнообразие, специфика некоторых регионов заставляет страны, члены НАТО прежде всего, выбирать себе регионы поспокойнее. Это, как правило, север Афганистана. Посылать же войска на тревожный юг, где действительно ведутся боевые операции в прямом смысле этого слова, и откуда приходят, в общем, цинковые гробы на родину, посылать туда войска никому особенно не хочется. Итальянцы говорят, что у них принято держать сиесту посредине дня, немцы не готовы воевать в выходные дни и прочие оговорки. Это довольно парадоксально, потому что, в общем-то, царит понимание того, что поражение в Афганистане означало бы отнюдь не просто катастрофу для Америки, оно означало бы катастрофу и фактически распад Североатлантического альянса как боеспособной организации оборонной. Другие страны, как вы назвали Грузию, можно назвать ту же Польшу, вообще страны Центральной и Восточной Европы, пользуются этим случаем для того, чтобы укрепить свои двусторонние связи с Соединенными Штатами. Они пользуются этим случаем для того, чтобы себя зарекомендовать хорошими и надежными союзниками Америки, так, чтобы в будущем добиться от Америки каких-то, скажем, гарантий безопасности для себя или даже расположения каких-то американских военных баз на своей территории. Это как раз случай Польши.
Попрошу вас обратить внимание на Великобританию, потому что Великобритания, с одной стороны, понесла тяжелейшие потери этим летом в Афганистане. С другой стороны, премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что не так давно, что если в Афганистане войска НАТО, войска Запада потерпят поражение, то рано или поздно нестабильность придет в Европу, и Великобритания сейчас, насколько я вижу, собирается расширить свой контингент. Каково там отношение к отправке войск?
Я, в принципе, не сомневаюсь, что и на этот раз Великобритания отправит наиболее многочисленный контингент, и в целом будет доведен ее контингент до того уровня, который позволит сказать, что это второй по численности после американского контингента в Афганистане. Между Соединенными Штатами и Великобританией существуют не просто союзнические отношения по НАТО, но и так называемые особые отношения. Это исторически заданное союзничество, из-за которого Великобритания участвовала и в Ираке, и в других военных операциях, разумеется, бок о бок с Соединенными Штатами. Это традиция союзничества. Но, с другой стороны, нельзя не заметить и то, что водораздел прошел в данном случае внутри НАТО. С одной стороны, оказались Германия и Франция, задающие тон в Европейском Союзе, и с другой стороны, оказалась по другую сторону этой невидимой умозрительной баррикады, оказалась Великобритания. Великобритания не просто отделена каналом Ла-Манш от континента, она отделена, повторяю, и особыми отношениями с Соединенными Штатами. С тех пор, как Соединенные Штаты практически вывели все оккупационные войска, остававшиеся в Германии после Второй мировой войны, Германия начинает искать свое новое место в мире и в Европе. И место это, разумеется, не из последних. В последнее время сложился своеобразный тандем, своеобразная такая пара коренников, как говорится, в упряжке. Это Германия и Франция. Они по всем вопросам пытаются добиться сначала согласия друг с другом, а потом уже фактически навязать это свое согласие и остальным членам Евросоюза. Вот по мере того, как растут аппетиты, растет представление Германии о своем величии, и у Франции никогда не терялось ощущение своей великодержавности и своего величия. Америки в Европе больше практически нет в военном отношении, поэтому, естественно, эти страны пытаются занять образовавшуюся нишу, образовавшийся силовой вакуум. Великобритания же остается последовательным союзником Соединенных Штатов. Получается так, что Атлантический океан оказывается не просто соединяющим звеном между Европой и Соединенными Штатами, но и вот этим самым водоразделом.
И последний вопрос. Как, по вашей оценке, сможет НАТО предоставить требуемые войска в Афганистан, о которых попросили США?
Я совершенно уверен, что в конечном счете такие войска будут предоставлены, несмотря на отдельные трудности отдельных стран. Даже такая небольшая страна, как Чехия, сейчас говорит о возможности отправки дополнительных 100 военнослужащих в свой контингент, который, кстати, сражается в южных, беспокойных районах Афганистана, несет боевые потери. Требуемое количество, скорее всего, будет найдено, но оно будет найдено, так сказать, по минимуму. Соединенные Штаты запросили европейские контингенты в численности от 5000 до 10000. Скорее всего, европейцы поставят именно минимум 5000 человек.
О реакции партнеров США по коалиции в Афганистане на призыв Вашингтона направить в Афганистан дополнительные воинские контингенты говорил международный обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн. Вопрос ему задавал мой коллега Валентин Барышников. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 3 декабря. Авторы известных советских мультипликационных персонажей Эдуард Успенский, Григорий Остер, Юрий Энтин и Алексей Котеночкин решили обратиться с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они просят главу государства о встрече, на которой хотят обсудить ситуацию с правами на своих героев, которые сейчас принадлежат фильмофонду киностудии «Союзмультфильм». Авторы надеются, что государство поможет им вернуть права на использование мультипликационных персонажей в коммерческих целях, рассказывает Мумин Шакиров.
Детские писатели, придумавшие Чебурашку, Кота Матроскина, Волка и Зайца и других известных советских мультперсонажей, возмущены тем, что фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» развивает бурную коммерческую деятельность с нарушением мыслимых и немыслимых прав авторов, говорит писатель Эдуард Успенский.
Студия, она торгует нашими шедеврами, причем так по дешевке продают, как ворованные. Идет ограбление художников, которые находятся сейчас в очень тяжелом финансовом положении. Композиторы ничего не получают. Например, мой продюсер идет переговоры насчет какого-то изделия, чтобы продать. А студия за те же деньги 5 изделий продает, лишь бы только продать, понимаете? И все это, как всегда, когда частная инициатива вытесняется, то идут колоссальные финансовые потери, как для государства, как для мультфильма, так и для авторов.
Позиция фильмофонда киностудии «Союзмультфильм» такова. Права на анимационные фильмы всегда принадлежали и сейчас принадлежат исключительно «Союзмультфильму». Права на персонажи, как на часть аудиовизуальных произведений мультфильмов, также принадлежат «Союзмультфильму». Это многократно разъяснялось юридическими и государственными инстанциями. В частности, эту позицию разделяет замминистра культуры Александр Голутва. Об этом на пресс-конференции рассказал юрист Константин Леонтьев, представляющий интересы писателей.
Я уж не знаю, почему господин Голутва, который не первый год работает в сфере кинематографической, вдруг подписал такого рода письмо в ответ на запрос киностудии. Исходя из презумпции добросовестности, будем считать, что просто вот случился какой-то коллапс, либо подпихнули случайно среди других бумаг. Он написал, что фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» обладает авторскими правами, включая исключительное право использования, которое распространяется не только на мультипликационные фильмы в целом, но и на части, включая персонажей мультфильмов.
Это означает, что фильмофонд киностудии «Союзмультфильм» может не только распространять мультфильмы, но и тиражировать образы персонажей в виде кукол, сувениров, а также выпускать плакаты, календари и другую печатную продукцию. Писатели требуют согласования с ними как с авторами и отчисления от этого вида коммерческой деятельности. В то же время в отдельных случаях фильмофонд не отказывается от выплат в пользу авторов. О том, какие это бонусы, рассказал писатель Юрий Энтин.
Мне позвонили из «Союзмультфильма» и сказали, что они готовы мне оплатить деньги за использование в течение 20 лет моих сценариев. Там у меня 6-7 сценариев и множество песен. Я спросил, а в каком количестве мы посчитали? Сейчас посмотрим. Ну, около $100. Вот соотношение, которое мне было предложено за 20 лет сотрудничества, и у них даже продавались кассеты, где были только мои сценарии.
На пресс-конференции в Москве также присутствовал партнер киностудии «Союзмультфильм», предприниматель Игорь Шульжик. Он выступил на стороне фильмофонда.
Банда художников, режиссеров, которые хотят украсть государственную собственность. Как только люди стали наводить порядок, сразу возникли люди, которые до этого пользовались этим беспорядком. Они получали государственные деньги.
Представляющие интересы творцов, продюсер Александр Зубарев заявил на пресс-конференции: «Мы начинаем судебную историю. Мы подали в суд на те компании, которые приобрели права у «Союзмультфильма» на производство игрушек и открыток». Конец цитаты. Детские писатели в лице Эдуарда Успенского, Григория Остера и Александра Котеночкина надеются, что президент России поможет им отстоять их авторское право и по справедливости определить порядок использования оставшегося от СССР мультипликационного наследия. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Четверг, 3 декабря. Сегодня в московской гостинице «Золотое кольцо» должен быть объявлен лауреат независимой литературной премии «Русский букер». И сейчас в прямом эфире с места события наш корреспондент Елена Фанайлова. Елена, здравствуйте. Известно ли уже имя лауреата и была ли какая-то интрига в этом году?
Андрей, добрый вечер. Лауреат только что объявлен. Им, или ей, точнее, стала Елена Чижова с романом под названием «Время женщин». Интрига состояла в том, что в шорт-лист вошли произведения Леонида Юзефовича «Журавли и карлики» и Александра Терехова «Роман «Каменный мост». И эти романы только что, неделю назад, получили премию «Большая книга». Юзефович, соответственно, получил первую премию, а Терехов получил вторую. Поэтому было очень любопытно, что решит букеровское жюри в этом году, потому что и роман Юзефовича, и роман Терехова, несмотря на разные критические отзывы, особенно последним, безусловно, очень сильные произведения. Это такие исторические полотна, квази-исторические рассказы с элементами фантастики. Роман Елены Чижовой, напротив, это абсолютно реалистический роман. Это история о трех старухах, которые в Ленинград коммуналки растят маленькую девочку, немую дочку своей молодой соседки, которая работала на фабрике, и она у них на руках умирает от рака. И вот они такие как бы парки, с одной стороны, но с старыми русскими именами: Евдокия, Гликерия и Ариадна. Они еще помнят свою дореволюционную молодость, они помнят блокаду. И для того, чтобы девочку не отправили в интернат, одна из старух заключает фиктивный брак со своим старым приятелем, доктором. И надо сказать, что это чтение, наверное, можно назвать очень женским, оно такое, знаете, вполне душераздирающее. Но, с другой стороны, когда речь идет вот об этом страхе интерната, обо всех советских страхах, этот рассказ поднимается буквально до высот античной трагедии, как отметили некоторые критики. И надо сказать, что выступление Елены Чижовой, которая сейчас держит букеровскую речь в зале «Золотого кольца», оно очень критично по отношению к нашей истории. Она говорит, что она должна была написать этот роман, говорил и писал его от лица своей прабабки и бабки, умершие в блокаду, и всей родни, которая погибла в 37-м, и что она выросла в семье, где утро начиналось у мамы и бабушки с чашки чая, но в то же время из постоянных воспоминаний о том, как родственники умирали в блокаду, а в это время руководители Смольного ели пирожные. И она сказала, Елена Чижова сказала, что она посвящает этот роман мужеству и святости, и интонации своих женских предков. И эти старухи приходили к ней во сне и разговаривали друг с другом. Чижова добавила, что есть темы, которые являются судьбоносными для страны. Почему мы стали такими? Что произошло в нашей истории? Почему мы не можем на равную говорить с Западом? Ответ Елены Чижовой такой, что система ценностей европейских оказалась прерванной периодом советской истории. И, конечно, современные люди, но если не мутанты, то живут в последствиях вот этой вот огромной социальной катастрофы. И, к сожалению, эта катастрофа распространяется и на церковь, и на межнациональные отношения. Надо сказать, что Елена Чижова знает, о чем она говорит. Она много лет была матушкой. И вот из ее уст вот только что прозвучала и критика в адрес Русской Православной Церкви. Это несмотря на то, что ее предыдущий роман под названием «Лавра» входил уже 6 лет назад в шорт-лист Букеровской премии.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Москве Елена Фанайлова. Лауреатом премии «Русский Букер» в этом году стала Елена Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 3 декабря, и в заключение о событии, на которое мы хотели бы обратить внимание. Дипломатический редактор влиятельной британской газеты «Таймс» Майкл Биннин вышел на пенсию. Биннин начинал свою карьеру в «Таймс» несколько десятилетий назад московским корреспондентом газеты. Он говорит по-русски и много лет сотрудничал и с «Радио Свобода». И, как мы надеемся, это сотрудничество продолжит. О Майкле Биннине наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Биннин – один из самых известных и авторитетных британских журналистов. За 38 лет работы в «Таймс» он написал, помимо прочего, 2559 редакционных статей. Он попрощался с газетой, опубликовав в ней статью под названием «Мой последний репортаж». Первым назначением Майкла Биннина в качестве журналиста-международника в 1978 году стала работа московским корреспондентом «Таймс». О том, чем запомнилась ему работа в Москве, Майкл Биннин рассказывает в интервью «Радио Свобода».
Если вас интересует, какие самые важные события я освещал, когда был корреспондентом в Москве, то это советское вторжение в Афганистан, Московская Олимпиада и арест и ссылка Сахарова. Это три самых важных события. Мне повезло в «Таймс». Мало кому выпала возможность быть свидетелем стольких исторических событий за 38 лет, которые я там проработал. Думаю, что «Таймс» должна быть довольна тем, что ей удалось сохранить свой традиционно высокий уровень в эпоху, когда все газеты находятся под мощным давлением телевидения, интернета и многих других источников информации, и при этом не стать популистским, менее профессиональным и менее серьезным изданием. Но и после ухода на пенсию я по-прежнему буду связан с газетой в качестве внештатного сотрудника. Буду продолжать писать для «Таймс», а, возможно, и для других изданий.
В заключении Майкл Биннин сказал уже по-русски.
Я работаю для «Радио Свобода» в будущем и сейчас, и когда возможность есть, потому что мне очень интересно следить все, что происходит в России, и мне всю жизнь было интересно и будет интересно.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 3 декабря. Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стал ли телемост Владимира Путина апологией или разоблачением сталинизма? Об этом поговорим с политиком Виктором Тюлькиным и философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».